Четвертое. Герцен очень основательно изучал Гегеля. Об этом особенно красноречиво говорят записи в его дневнике. Но его рецепция Гегеля довольно своеобразна. Чижевский признает, что Герцен, исходя из гегелевских предпосылок, почти нигде не переживает гегелевских формулировок и гегелевских схем. Плеханов постоянно упрекает Герцена в одностороннем понимании Гегеля, хотя и признает, что у Герцена не было пренебрежительного отношения к Гегелю. Внимательное изучение Гегеля убеждает действительно прежде всего в том, что он вовсе не был гегелианцем в точном смысле слова. Он не только свободно относился к системе Гегеля, но и брал из нее не все, а лишь то, что ему было нужно. Система Гегеля заполнила для Герцена прежде всего ту пустоту, которая образовалась у него после падения религиозного мировоззрения. Религиозный имманентизм, к которому Герцен имел внутреннюю склонность от ранней секулярной религиозности, получил в учении об абсолютном духе, живущем в мире и через мир, новую формулировку. Это очень живо и даже поэтично раскрыто в первой статье «О дилетантизме в науке». Субстанция влечет к проявлению. Бесконечное к конечному, пишет здесь Герцен. В вечном движении, в которое увлечено все сущее, живет истина. В этом всемирное диалектическое биение пульса жизни. Герцен очень благодушно принимает пока то понимание личности, которое соответствует системе имманентизма. Философия развивает в человеке всеобщий разум, освобожденный от личности. Разум не знает личности этой. Он знает одну необходимость личности вообще. Личность погибает в науке, но это есть процесс становления из непосредственно естественной в сознательную, свободную, разумную личность. Это совсем в духе Гегеля. Но тут же рядом находится замечание, которое то ограничивают эту общую позицию, то иногда очень существенно ее меняют. В понимании природы Герцен, хотя и восхваляет Гегеля, но он гораздо ближе к Шеллингу, чем к Гегелю. Правда, терминология у Герцена носит гегелианский характер. Развитие природы движется у него только логическим движением понятия, что, конечно, не отвечает реализму в натурфилософии Шеллинга, но гегелианская трактовка есть лишь оболочка, под которой бьется пульс шеллинговского витализма. Сам Герцен пишет об этом. В учении о развитии природы Шеллинг предупредил Гегеля, но Шеллинг не удовлетворил наукообразности. Действительно, чисто шеллинговское восприятие природы Герцен ныне облекает в гегелианскую терминологию, связывает с диалектическим пониманием процессов в природе. Впрочем, можно отнести к влиянию Гегеля и настойчивые мысли Герцена о том, что в науке природа восстанавливается, освобожденная от власти случайности. В науке природа просветляется в своей логической необходимости. Это, конечно, навеяно идеей, что развитие не знает никакой другой агенции, кроме логического движения понятия. В духе же Гегеля написаны и те частые мысли у Герцена в статьях о дилетантизме в науке, что разум не знает личности этой, а знает лишь необходимость личности вообще. Но общая характеристика природы и место человека в природе не выходит за пределы шеллинговского витализма. Природа для Герцена есть живой, неистощимый в своей энергии поток бытия, до конца неисследимый. Натурфилософский иррационализм все время прорывается у Герцена под оболочкой гегелевского натурфилософского рационализма. И как раз в той точке, где под рационализмом бьется пульс иррационального начала, начнет кристаллизоваться основная для Герцена идея случайности. Внимательный взгляд, читаем в первой статье из серии «Писем об изучении природы», без особенного напряжения увидит во всех областях естествоведения какую-то неловкость. Каждая отрасль естественных наук приводит к тяжелому сознанию, что есть нечто неуловимое, непонятное в природе. Последняя мысль решительно несоединима с натурфилософским рационализмом. Несколько дальше читаем еще более ясные строчки. «Все сущее во времени имеет случайную, произвольную закраину, выпадающую за предел необходимого развития, не вытекающую из понятия предмета». Именно это представление о природе, оказавшееся под оболочкой логического движения понятия, и уцелело в итоге того кризиса, который был вызван сознанием огромного значения случайности в бытии. В произведениях Герцена, начиная с книги «С того берега», идея случайности неустранима не только для истории, но и для природы, которая ныне признается простым потоком бытия, неопределяемым никаким движением понятия. Когда Герцен пишет, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума, или когда он в той же книге пишет, что разум вырабатывается, и вырабатывается трудно, его нет в природе, ни вне природы, его надобно достигать, то в этом натурфилософском иррационализме уже нет и следа гегелианского восприятия природы. Учение о слепой игре сил в природе соответствует именно тому чувству природы, которое вообще было сильно в романтизме и нашло свое выражение у Шеллинга. «Жизнь», — пишет все в той же книге Герцен, — «есть цель и средство, и причина, и действие. Это есть вечное беспокойство деятельного напряженного вещества, отыскивающего равновесия, чтобы снова потерять его». Это, как ясно само собой, совсем не материализм. Тут нет и намека на него. Это виталистическое восприятие природы в духе Шеллинга и в духе «Evolution Creatrice» Бергсона, творческой эволюции. «Много знают натуралисты», — пишет в дневнике Герцен, «а во всем есть нечто, чего они не знают. И это нечто важнее всего того, что они знают».